опять всех наверх.
Вам красно православных следопытов внести. Салют флагу.
Христос воскресе!
Воистину воскресе!
В эфире передача «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии Вероника Фатхулина
и Михаил Бутаков.
Гость в студии.
Мы продолжаем разговор о вере, жизни и скаутинге со следопытом Игорем Батаруевым. В какой сфере ты намерен работать и собираешься ли ты быть инструктором в ВПС?
Работать-то я собираюсь в такой, хотелось бы, сфере все-таки общественной. Ну, что-то связанное, конечно, с управлением, с юрисдикцией, юриспруденцией. Вот, и получается, ну, что-то такое хотелось бы выбрать. Сейчас пока точно как бы еще определяюсь. Ну, хотелось бы что-то такое связанное. Ну, и всегда, конечно, есть такая у меня мысль пойти по линии госслужащего в правоохранительные органы. А собираюсь ли быть инструктором? Ну, у меня такая есть небольшая тяга к педагогике. То есть я и часто веду уроки у себя в школе, истории меня просят. Потому что сверстнику легче объяснить какой-то материал, да его интереснее слушать ребятам. Вот. Ну, поэтому, возможно, когда-нибудь, если так Господь управит, то, может быть, и буду инструктором.
Насколько сложно современному молодому человеку выстроить свою духовную жизнь, регулярно исповедоваться, причащаться, советоваться с духовником по важным вопросам, брать благословение перед важным делом?
Ну, я считаю, это не так уж сильно сложно, если правильно выстроить свою жизнь в принципе. То есть, если для тебя это стоит важным на первом месте, то это, конечно, легко выстроить, потому что если ты там, условно говоря, исповедовался в субботу, причащаешься в воскресенье, ну, как бы два дня в неделю, тем более выходные, чаще всего у всех молодых людей, то как бы, ну, это можно выстроить, поэтому для меня это не проблема.
Ну, если только вот так пофилософствовать, то что может стать препятствием для этого? Ну, имеется в виду в духовном плане, там, стыд перед...
Стыдно исповедоваться.
Ну, да. Я не знаю.
Ну, может быть,
лично у меня есть. Поначалу уж точно были вот какие-то страхи по поводу исповеди. Возможно, когда-то раньше, когда христианство было более естественно для людей, проще было исповедоваться, чем сейчас.
Ну да, но тут как бы вопрос идет, что им стыдно показаться себя плохим перед батюшкой. Вот, а батюшке-то как бы, ну, не он же тебя грехи отпускает, а Господь тебя прощает.
Ну, это еще надо понимать.
Да, самое главное вот это понять, то есть ты не батюшке свои грехи, и он на тебя посмотрит такой, ну да, а он скажет, ну...
Ну, всякие батюшки бывают.
Вот. Но в целом нужно самое главное понимать, что ты исповедуешь свои грехи, не батюшке ты рассказываешь, где ты там нагрешил, а ты Богу рассказываешь. И в церковь пришел ты там не к кому-то там, не к какой-нибудь там бабушке, которая сидит, торгует свечками, а ты пришел к Богу.
И вот как часто ты сам советуешься со священником или берешь благословение на важные дела?
Ну вот получается, у нас есть духовник отряда, отец Евгений. Каждую пятницу у нас проходят беседы с духовником. Вот тоже нам рассказывают какие-то вещи. Если у тебя есть какой-то вопрос, можно с ним посоветоваться. Но у меня сейчас нету своего личного духовника, я как бы нахожусь в поиске. Но вот чаще всего, как бы, с кем я советуюсь, это такие священники наши, это вот отец Евгений, также отец Валентин из храма на Крови, и также инструктора ВПС, священники, то есть вот, например, это отец Алексей Борисов из Тюмени, тоже вот мы ездили на весенний сбор, тоже в каких-то вопросах я к нему обращался, в том числе и по зачетке.
Были ли случаи в твоей жизни, когда помогла молитва?
Конечно, были. Я считаю, что молитва всегда помогала, даже если когда в те моменты, когда я не был сильно воцерковлен, я все-таки считаю, что Господь меня слышал и мне помогал справиться с какими-то трудностями жизненными, с какими-то такими моментами принятия решений. Так что я считаю, мне молитва помогала много раз.
Это утреннее, вечернее правило, это вот ты тоже это, этим занимаешься, то есть читаешь.
Я стараюсь, даже если когда нет возможности полноценно утреннее правило прочитать, хотя бы одну-две молитвы, ну или хотя бы просто перекреститься, сказать: «Господи, помоги, помилуй».
Каждый раз себе напоминать, что нужно прочитать утром и вечером. Хотя, возможно, уже потом, после того, как это становится привычкой, это уже не так сильно работает.
Ну да, хотя бы, знаешь, перед выходом, если там утром, там все равно пока в школу там собираешься на учебу, и все равно я прохожу мимо там своего красного уголка, все равно как бы так взглянул, посмотрел такой, ну, там, сказал там самую простую молитву, там: «Господи, помилуй, там, спаси», и все, и пошел. И уже вроде как знаешь, что все, хорошо у тебя будет.
Христос воскресе!
Воистину Христос воскресе! Всех с светлым праздником Пасхи!
Наш разговор с Игорем Батаруевым мы продолжим в следующих передачах. Это исторический момент. В этой рубрике о важных событиях, которые произошли в этот день в стране и мире. 20 апреля 1843 года Министерство государственных имуществ издало указ об организации переселения государственных крестьян европейских губерний за Урал в связи с освоением Сибири. Согласно указу, переселенцам выдавалось безвозмездное ссудо деньгами и скотом. С них слагали недоимки по прежнему местожительству, отводились земельные наделы по 15 десятин на душу, предоставлялись пособия и освобождение от рекрутской повинности на 3 призыва. 20 апреля 1942 года окончилась Московская битва во время Великой Отечественной войны. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой. Исход Московской битвы имел огромные политические и стратегические последствия. Произошел психологический перелом среди солдат и гражданского населения. Укрепилась вера в победу. Разрушился миф о непобедимости немецкой армии. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Этот день посвящен в первую очередь самим донорам, людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья и жизни совершенно незнакомых людей. Также день посвящен врачам, которые проводят забор крови и тщательно обследуют сдаваемые препараты. Спасибо за спасенные жизни!
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир» в студии Буянова Светлана. Сегодня поговорим о донорах. В 1818 году британский врач Джеймс Бландл провел первую в мире операцию по переливанию крови от человека к человеку. Опыт оказался успешным, женщина пошла на поправку. Донором оказался ее муж. По счастливой случайности его кровь подошла в супруге, хотя о группах крови тогда еще никто не знал. По статистике, хотя бы раз в жизни переливание крови требуется каждому третьему жителю Земли. В России требования к потенциальным донорам гораздо строже, чем в других странах мира. Почетно в России считается донор, сдавший кровь 40 или более раз. Чтобы крови хватало всем нуждающимся на 1000 человек, население должно быть 40 активных доноров. Некоторые доноры вписали свои имена в книгу рекордов Гиннесса. Например, австралиец Джеймс Харрисон в течение жизни сдал кровь 1173 раза. Последний раз Харрисон стал донором в 81 год.
Жил-был царь Берендей.
Парня звали
У него было Нотград. Три сына.
В таком младшем
звали Иван.
Он готов был в любой...
Давайте почитаем.
Всем здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире рубрика «Давайте почитаем». Меня зовут Кира Бутакова, и сегодня я расскажу о сборнике сказок ирландского писателя Оскара Уайльда «Гранатовый домик». «Гранатовый домик» посвящен Констанции Уайльд, жене писателя. Оскар Уайльд сочинял сказки специально для своих сыновей Сириала и Вивианна. Название сборника «Гранатовый домик» указывает на христианский смысл этих сказок. Гранат – символ христианской веры, и в каждой сказочной повести герои проходят очищающий страдания и духовное обновление. Сегодня я прочитаю отрывок из одной сказки Оскара Уайльда «Преданный друг». «Преданный друг». Старая водяная крыса высунула однажды утром голову из своей норы. У нее были блестящие, как бусины, глаза и жесткие серые усы, а хвост точь-в-точь длинный шнурок из черной резины. Маленькие утята, желтые, точно как канарейки, плавали вдоль и поперек пруда, а их мать, белая как снег утка с ярко-красными лапками, обучала их искусству держаться в воде вниз головой. «Вас никогда не примет в хорошее общество, если вы не научитесь стоять на голове», — приговаривала она и время от времени показывала, как это делается. Но утята не обращали на нее никакого внимания. Они были еще очень маленькие и не могли понять, что хорошего в хорошем обществе. «Какие непослушные дети!» — воскликнула водяная крыса. «Право, они стоят того, чтобы их утопили». «Ничуть не бывало», — возразила утка. «Во-первых, всякое начало трудно, а во-вторых, родительскому терпению нет предела». «Ах, я и понятия не имею о родительских чувствах», — сказала водяная крыса. «Я человек не семейный, замужем я никогда не была, да и выходить не собираюсь. Любовь, конечно, это вещь очень хорошая в своем роде, но дружба гораздо выше». «Право, я не знаю ничего на свете благороднее и редкостней преданной дружбы». «А в чем, скажите, пожалуйста, состоит, по вашему мнению, обязанности преданного друга?» — спросила зеленая коноплянка, сидевшая поблизости на иве и слышавшая весь этот разговор. «Вот именно, мне тоже очень хотелось бы знать», — сказала утка. А сама отплыла на противоположный конец пруда и там встала вниз головой, чтобы показать добрый пример своим деткам. «Какой глупый вопрос!» — воскликнула водяная крыса. «Разумеется, я хотела бы, чтобы мой преданный друг прежде всего был предан мне». «А что бы вы ему дали взамен?» — спросила птичка, покачиваясь на серебристой ветке, помахивая своими маленькими крылышками. «Я вас не понимаю», — удивилась старая крыса. «Позвольте по этому случаю рассказать вам одну коротенькую историю», — сказала коноплянка. «Эта история относится ко мне?» — спросила водяная крыса. «Если да, то я не прочь послушать. Я ужасно люблю всякие занимательные истории». «Мою историю можно применить и к вам», — ответила коноплянка. И, слетев на берег, она рассказала историю о преданном друге. «Жил-был на белом свете», — начала коноплянка, — «славный, честный паренек по имени Ганс». «Это был человек замечательный?» — спросила водяная крыса. «Нет», — ответила коноплянка. «Мне кажется, он ничем не был замечательным, кроме разве своего доброго сердца и круглого веселого лица. Жил он один-одинешник в своем маленьком домике и целый день работал у себя в саду. Во всей округе не было такого чудесного сада. Тут росли и гвоздики, и левкой, и даже розы, пунцовые и чайные, лиловые и золотые, крокусы, фиалки, дикий базилик, темные и светлые колокольчики. Все расцветало в свой черед. Месяц сменялся месяцем, и цветок сменялся цветком, сияя свежестью лепестков и наполняя воздух благоуханием. В этом саду было на что посмотреть и что понюхать. У маленького Ганса было множество друзей, но самым верным, преданным ему другом считал себя большой толстый мельник. Богатый мельник был так предан маленькому Гансу, что всякий раз, когда проходил мимо его сада, перегибался через забор и набирал целый букет цветов или охапку душистых трав. А если уже наступала пора плодов, то он набивал карманы сливами и яблоками. «У истинных друзей все должно быть общее», — говорил мельник. А маленький Ганс улыбался и кивал головой. Он очень гордился тем, что у него есть такой друг с такими благородными взглядами. Правда, соседи, иной раз удивляясь, как богатому мельнику никогда не приходит в голову отблагодарить чем-нибудь маленького Ганса. Ведь у него в амбарах накопилось добрая сотня мешков с мукой, а на лугу пасется 6 дойных коров и целое стадо тонкорунных овец. Но маленький Ганс не ломал голову над такими вопросами, и ничто не составляло ему такого удовольствия, как слушать рассуждения Мельника о том, что такое истинная дружба, как она великодушна и самоотвержена.
Я православный следопыт.
Помещение молодежного клуба «Буревестник» нашему отряду флотилии «Ковчег» дали 15 февраля 2024 года. Радости нашей не было предела. Мы и мечтать не могли о просторном помещении. Три предыдущих года мы скитались по комнатам и даже несколько месяцев занимались в парке. Здесь низкий поклон Наталье Евгеньевне Амельковой, директору ЦВР «Социум», поверившей в нас. Когда мы заехали, на улице, конечно, лежало много снега, и прилегающие территории мы особо не видели. Вроде клумба под снегом, но что там, не видно. В конце марта, когда сошел снег, идем, как положено, на работу. И не заходя в клуб, замираем от клумбы. Смотрим и глазам своим не верим. За время работы в православной организации много видели чудес, но к такому знаку свыше готовы не были, поэтому сильно удивились. Клумба рядом с клубом аккуратно выложена треугольной плиткой в виде Георгиевского креста. Ведь ладно, в клубе появился бы кто-то другой, но тут братство православных следопытов, у которых Георгиевский крест является одним из главных символов движения. Сели, стали рассуждать. Что хотел этим нам сказать Господь? Решили, показывает нам, что все ему заранее известно, и готовит он нам все самое наилучшее, если и мы прислушиваться к нему станем и стремиться жить правильно. Этой весной подумали, надо покрасить наш крест. Получилось ярко и красиво. Ждем, когда расцветут цветы.
Я православный следопыт.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте УРФО БПС.
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос!
Вам красно-православные следопыты внести салют флагу!